Почему Спаситель явился среди жестокосердных евреев, а не в Китае или Индии? Ну, слушайте, интересный вопрос. Я вам скажу, когда у вас что-нибудь грипп или что-нибудь, ну, легкое такое заболевание, вы кого будете звать? Всемирное светило какого-то или нет? Ну, даже какая-нибудь медсестра и то может помочь. А, извините, медсестра, я ошибся, да. Так. Или там врач, рядовой, обычный, участковый. Но бывают болезни настолько серьезные, когда уже ищут человека высшей квалификации. Так вот и здесь, то Христос пришел, почему к ним, значит, здесь была какая-то очень серьезная духовная болезнь. Она обнаружилась в отношении ко Христу. Оказалось, дело в том, что вот это богоизбранничество, о котором говорится в ветхозаветных книгах и в пророческих еврейского народа, привело к ложному пониманию их функции. Господь избирает для чего-то. Вы понимаете, любое избрание – это не есть просто избранник, а почему-то избирает для чего-то. Когда мне нужно было делать печь, вы знаете, кого я избрал? Хотя у меня есть люди образованнейшие, да, и, так сказать, интеллект, с развитым интеллектом, я все-таки вынужден был избрать пьяницу-печника. Единственное, о чем беспокоился, только чтобы он не запил, пока не сделал печку. Он мой избранник. Он избранный мною. Так и здесь еврейский народ был избран тоже для чего? Для возвещения великой миссии пришествия Христа и Спасителя. Видимо, он был наиболее способным к сохранению этого. У него и оказались священные даже книги, записывали эти пророческие речи, вот, в которых это было откровение о Спасителе. В этих книгах было сказано о творении человека. Больше нигде это уже нет. Бог давал свое откровение, и, видимо, им еврейский народ был наиболее способный к сохранению этого откровения. А уже в какой степени он сам оказался достойным этого откровения – это вопрос другой. Это вопрос другой. Вы помните Христа, к сожалению, по крайней мере, элита иудейская распяла. И в то же время основание христианской церкви – кто стоит? Апостолы-евреи. Видите? Вот вам своего рода диалектика. Так, почему Спаситель явился в эпоху язычества, да, жрецов, а не ранее? Ой, Господи, где твой ум? Дай заглянуть мне. Ну, чего-то он не открывается мне, так и понять даже не могу. Да. Я думаю, не будем уж стремиться заглянуть в ум Божий. Наверное, я так думаю, что он все-таки премудрый, я так читал книгу, и, наверное, видел, какой момент является наиболее благоприятным для своего явления в мир. Расскажите этимологию слова «крещение». Иоанн Креститель был до крестных страданий Христа. Почему именно погружение у нас названо крещением? Дело вот какое. Слово «крещение» – это действительно греческое слово – это «баптизо» или «баптизо», то есть погружение. Это погружение. Почему названо оно именно таким образом? По тому, что происходит в нем. Мы видим черным по белому, читаем, что человек, который с верой принимает крещение, то вода становится символом, внешним знаком омовения человека от тех прегрешений, в которых он раскаивается. Это первое. Второе, ведь посмотрите, это было какое погружение? Погружение с головой. А человек в воде жить не может. То есть это символ чего? Смерти всего того нехорошего, злого, греховного, что есть в человеке, смерти, это должно означать отречение человека от всего этого. Причем не как-нибудь, а трижды даже. Трижды. Это, понимаете, какое усиление? Вот. Раз, два, три. Понимаешь, человек? Вот что ты обещаешь. Вот ты на что пошел. Вот от чего ты отрекаешься. Вот к чему ты призван. То есть крещение является знаком смерти ветхого так называемого человека, то есть языческого человека, и воскресением. Погружение в смерть и воскресение. Вот, оказывается, чем является крещение в христианском понимании. Крещение Иоанна Крестителя, оно носило пока характер просто чистого покаяния. Помните, там приходили и каялись. А покаяние Господь всегда принимает, в любой момент, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и у кого угодно. Тот, кто искренне кается, Господь всегда это принимает, независимо от того, кто он. Вот. И в этом, поэтому крещение Иоаннова, оно было именно крещением покаяния, то есть очищением от тех грехов, которых человек каялся. Христианское крещение другой смысл носит. Не просто очищение от грехов. Это да, но не это главное. А главное, я вам сейчас зачитаю. Сейчас зачитаю вам, что главное, если я, конечно, не забыл, как всегда. А, ну вот, не забыл. Послушайте, да. Уверовавший в Сына Божия, первое, уверовавший в Сына Божия. Второе. Кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда, вот все, что было это, и очищается. Кается и очищается. И дальше начинается то, чего никогда и не было у Иоанна Крестителя, крещения нигде. Тогда Бог Слово, то есть Христос, входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Суть таинства крещения в том, что здесь происходит зарождение нового человека. Того человека, который искуплен Христом на кресте и возрожден в воскресении. Вот это новая человечность, о которой апостол писал, что Бог вождя, то есть так он называет Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Как пишут святые отцы, только в воскресении Христос наконец стал недоступен смерти. Только в воскресении, оказывается, его плоть избавилась от смертности, от тленности, от страдательности. Вот что произошло. Христос восстановил ту человеческую природу, которую Он воспринял, в первозданном состоянии. Главное – избавил от смерти. Вот семя этой человечности, семечко только, оно дается человеку в таинстве крещения. Семечко, но не дерево и не плоды, а только семечко. Почему Ефрем Сирин, преподобный, писал, что в крещении только предначатие воскресения, а вовсе еще не воскресение, предначатие. Вот что получает человек. Ну, а мы знаем, что такое семя. Все мы знаем. Семя можно посадить, но если за ним не ухаживать, оно никакого плода не даст, никакого проку не будет. Даже видишь, что в крещении. Да, омытие грехов происходит. Но, кстати, в любом таинстве. Также и в таинстве покаяния происходит это. Также и в таинстве причащения также происходит. А в чем же крещение особенность? В человеке, человеку дается семя новой человечности, семя нового человека. И теперь при правильной духовной жизни человек может достичь такого духовного совершенства, такой духовной чистоты, которая, конечно, является Царством Божиим для него. Вот, оказывается, в чем суть крещения и чем оно отличается, христианское таинство крещения, от крещения Иоанна Крестителя. Болезни телесные – результат грехов? Может ли кто-либо, колдун, повлиять на телесную плоть? Это суеверие? Могу вам привести слова преподобного Марка Подвижника, святителя Серапиона, которые говорят следующее, прям черным по белому пишут следующее. Исаака Сирина, да. Мысль такая: ничто, никакая тварь и никто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. Никто и ничто, не только колдун, а комар не может. Без воли Божией. Что значит в таком случае тогда, как понять это воля Божия? Ну, во-первых, я отвечу здесь. Это суеверие или нет? Да, если мы верим, что какой-то колдун сам по себе, или кто-то обозлился, и может сам по себе навести порчу на человека, а Бог тут и ни при чем, о нем мы и забыли, то это, конечно, это вот уж действительно ересь и суеверие. Никто не может прикоснуться ко мне без воли Божией. Никто. А воля Божия, что это такое? Это очень важно понять это. Нужно просто вспомнить, кто такой Бог, который верит в христианство. Бог христианский, я выражусь таким образом, это не властитель, ну, например, как это мусульманский Аллах, который может делать все, что угодно, что он считает нужным, то и будет делать. Нет. Даже не судья, который все по полочкам раскладывает, праведным одно, грешным другое. Он – та любовь, которая лучше всего в нашем человеческом образе жизни выразить словом «врач». Врач – любвеобильный и премудрый врач. Какова воля Божия? У кого аппендицит? Увы, резать. Иначе ничего не сделаешь. Туберкулез легких? Ах, на курорт. Да? Можно так подумать. На одного обозлился, значит, врач, а другого возлюбил? Ничего подобного. Одинаково обоих любит, но болезни разные. Поэтому вот такой вопрос, когда сказать «за грехи». Что такое за грехи? Грехи бывают разные. Раз. Степень греховности бывает другая. Знаете, грех – это слишком общее понятие. Всегда приходится приводить пример. Обман – грех? Грех. Но обмануть можно в самом каком-нибудь пустяке. Ты знаешь это? Смотрел фильм? Ну да, смотрел. А сам не смотрел. Ну и что? Ну и ничего. Но обманул, конечно. Себе-то сделал укол, потому что против совести сказал. Себя-то да. Но никаких последствий ни для кого этого нет. А можно обмануть как? Человека подвести. Можно так его подвести, что у него трагедия, настоящая трагедия в жизни может быть. А все называется словом «грех». И каким? Обман. Слышите? Вот вам одно слово – а оно имеет какую амплитуду? От ничтожной до потрясающе великой. От ничего не значащей для судьбы другого человека до полной катастрофы жизненной. Так вот и здесь тоже. Мы совсем не знаем, кто как согрешает. Совсем не знаем. В какой степени кто согрешает? Тем более, что люди рождаются с разными свойствами. Одни рождаются овечками, другие рождаются, слышь, подчеркиваю, хищниками. Прям свойства такие. Это же прям беда настоящая. Для одного обмануть – это, вы знаете, это просто себя пересилили. Другой не может не врать. У меня был такой пример, я помню. Одного спрашивает моя мама, ну что ж ты врешь-то все? Он говорит, а я не могу не врать. Вот вам и все. Вы слышите? Прям вот прет, что называется, изнутри. Какая-то наследственность, какие-то там, я не знаю, уже мутации, что уж там произошло. Одним словом, мы никогда не знаем души другого человека. И поэтому нужно быть очень осторожным, когда мы говорим, что Бог болезни посылается за грехи. Один говорит, этот греховодник невероятный, он здоровущий. А другой, и кажется, хороший, а непрерывно болеет. Не знаем мы души человеческой. Да? Достаточно только вспомнить, что первым в рай вошел бандит. Все сказано? Все. Вот, вот так. Так что в отношении вот этих наказаний и прочих вещей будем очень осторожны. И не будем никого осуждать, кто действительно попал в беду. Это вовсе не означает, что он грешнее нас. Ничего подобного. Совсем это не значит. Преподобный Афанасий задавил колокольней. Святого отрока Артемия молнией убила. Так он, бедный, 3 дня лежал там под дождем, все боялись, все ясно, ну, гром, и молнию убил. Ну, ясно? Значит, он тайный греховодник какой-то был. Когда уж чудеса начались, тогда ахнули. Ну, что, молнию убил, гром и молнию. Что же еще больше скажет? Как нужно быть осторожным. Но надо понимать, грех – это что такое? Это та рана, которую человек наносит своей душе и своему телу. Рана. Бог же является только врачом, который готов помочь человеку. При каком условии? Ну, когда мы к врачу обращаемся. Когда мы обращаемся к нему, обращаемся как? С покаянием. Не с тем, что, Господи, пятка у меня что-то слишком чешется, сделай, чтобы не чесалось. А с покаянием должны обратиться все немножко внимания на причины. Причины действительно всех наших невзгод, конечно, являются наши грехи. Но какие они и прочие, это, знаете ли, это сам человек только может в себе, может быть, сказать, если подумает. Но верить в то, что какой-то там колдун, да, может на меня навести какую-то порчу, а Господь Бог неизвестно где в это время, где-то он дремет, наверное, да, это действительно не только суеверие, это дикая вера. Святые отцы решительно говорят, никто и ничто не может сделать человеку без воли Божьей. Если кто читал Ветхий Завет, то, может быть, помнит книгу Иова, как там сатана, да, приходил к Богу и говорил, вот я то-то, а Бог говорит, он посмотри, какой у меня праведный. На что сатана говорит, ну да, праведный. Это сейчас он праведный, пока у него все хорошо. А вот давай-ка у него сейчас отнимем. И, помню, там начинается. Да. Очень хорошо показано, что никакой бес, уж тем более никакая колдунья и колдун не могут ничего сделать человеку без воли Божией. Поэтому все упование наше на Бога, обращение к Богу. Вот. А вера в этих колдунов – это действительно суетная вера. И просто них это греховная вера. Да. Так. Почему запрещен брак между крестными, а также между крестным и родителем ребенка? Не отменяли этот закон? Где об этом написано? Чем грозит такой брак? Искушениями, наказаниями? Я вам скажу, никаких заповедей в этом отношении нет. Тут произошло вот что. Это в нашей истории это произошло. У нас стали рассматривать отношения между, допустим, крестными, он и она, и родителями, как духовное родство. перенесли телесное родство, как бывает, так, и объявили, что есть такое же духовное родство. Вы знаете, может быть, когда-то это было, и люди вступают, но это не имеет никакого отношения к тому браку, который вступает обычным образом. Это совсем другая реальность, совсем другая категория. Вот один случай произошел на глазах. Молодые, да, не зная, окрестили у кого-то там ребенка. И потом вдруг им говорят, молодые супруги, говорят, а вы теперь не можете быть в браке. Они туда-сюда. И какой-то старец, кстати, вот вам это пример, сказал, да-да-да, все, вы теперь все, как брат с сестрой. Ну, месяца три они побыли, как брат с сестрой, и потом он ушел. Да. И все. Ну, что за чепуха такая? Это, знаете, я вам скажу, это категория такой выдумки, категория сверхблагочестия. Вот. Когда перенесли отношения чисто, так я бы сказал, физического плана, перенесли на такие вещи. Это совсем разные вещи. Вот. Духовное родство, дай Бог нам все быть духовно родственными. Духовное родство не этим определяется, а состоянием нашего духа. Дай Бог, чтобы муж и жена были одного духа. И духа какого? Божьего. И брат, и сестра, и прочее. Дай Бог, чтобы все мы были в духовном родстве. А тут дух придумали такую вещь. Так что можете, как я понимаю, уж извините меня, можете не обращать на это никакого внимания. Только не рассказывайте никому, кто скажет еретик. Вопрос про веру в предметы. А, в предметы. В церкви продаются пояски животворящие, освящающие крестики, святые из святых мест. Как вы к этому относитесь? Когда мне подносят, я говорю, ой, спасибо, не надо. У меня так много, я был, мне не надо. Я потом не знаю, куда девать. Все это. Ой, ну это, знаете, да, здесь же святые мощи. Как относиться к костям, черепам святых в церкви? Знаете, как надо относиться? Не хулить, ну и не собирать. Не хулить и не собирать. Мы относимся как к предметам, которые остались от наших любимых родственников, допустим, от кого-то любимого, неважно кто. Скончался там муж или жена, или мать, или сын, или дочка. Как мы, правда же, относимся как мы? Нам приятно просто это. Вот точно так и здесь такое же отношение к мощам кого? Святых людей. Ну же вот так. Да, мы относимся как? С благоговением, конечно. Мы даже фотографии их не будем топтать, хотя это всего-навсего фотографии, правда же? Вот как надо относиться. Так и здесь тоже. Тем более, что все-таки какая-то, может быть, связь, может быть, и существует. Но только не надо уж очень этим увлекаться. Знаете, в Древней Церкви, когда поднимали мощи, только тогда, когда вдруг или случайно находили нетленные останки, и тогда их поднимали и ставили. Или когда вдруг на этом месте начинались какие-то прям знамения и чудеса. Только. Вот преподобный Сергий в Лавре. Мощи открыты. Их нашли. Рядом же его любимый ученик, Никон преподобный. Никто их не вскрывал, никто не поднимал. Они так и находятся в земле. Это называется под спудом. И как хорошо! Как это хорошо! Помните, что началось твориться в революции? Что делали с мощами? Какое осквернение, надругательство? Зачем это? Вот. Поэтому как относиться? Я думаю, с благоговением относиться, но но не стремится это, знаете ли, иметь частичку. Я очень боюсь, что если мощи преподобного Сергия вынести на Лаврскую площадь и сказать, пожалуйста, если что-то хочет, то я боюсь, что через день ничего не останется. Растерзаем своим благоговением. Да, конечно. Даже нет сомнений. Начнем понемножку. То есть мы чувствуем, что здесь мы перебарщиваем. Всему есть предел. И в том числе, и когда мы говорим о благоговении, так оно должно выражаться и в соответствующих действиях. Поэтому, ну вот какой вывод сделать? Ну, если имеете что-то, ну что ж, храните с благоговением. Только надо помнить, что никакие мощи, никакие святыни не помогут нам стать лучшими. О чем только что мы читали Иоанна Златоуста. Ни крещение, ни причащение, ни причащение другим таинствам ничего не поможет нам. Помните, как? Если мы не станем вести жизнь честную и чуждую всякого греха. Слышите, даже таинства такие не спасают нас. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам, что на Западе я знаю. Вы знаете, что такое духовная жизнь? Вы не знаете. Вот, не знаете, а я вам скажу сейчас. А оказывается, духовная жизнь – это участие в Евхаристии. Понятно? То есть, причащение. Причащаешься – о, это духовная жизнь. Это поразительно. Как? Это какой-то такой примитив. Это, я не знаю, это просто диву даешься. Это смердяковщина какая-то, участие в таинствах. Да, участие в таинстве, причем какая? Какое участие? Одно и таинство только у них. Причащение. Ну, конечно, участвовать надо, то есть принимать таинство. Но опять как? Но разве это духовная жизнь? Иуда причастился, и мы знаем, какой он духовный. Иуда Искариотский. И сатана вошел в него с этим причастием. До чего свели духовная жизнь? Если православие говорит, духовная жизнь – это борьба с своим ветхим человеком, со страстями, понуждение себя к добру, к любви, вот. Борьба с своими помыслами, желаниями, то там, оказывается, очень легко. Все это – долой! Подошел, причастился. Ты ведешь уже духовную жизнь. Избави Бог нам опуститься до такой смердяковщины. Да. Правильно ли крестить младенца, ведь они еще не могут веровать, или лучше оставить решение, когда вырастет? Я вам скажу так, все зависит от того, на что рассчитывают родители. Христос сказал, кто веру имеет и крестится. Младенцы, естественно, никакой веры не имеют. Это естественно. Но если родители берут на себя ответственность, слышите, так воспитать ребенка, чтобы он, придя в сознательный возраст, действительно сказал: «Я верую во Христа, я принимаю христианство как истину» и становится действительно настоящим членом церкви, если родители на это, так сказать, хотят это, убеждены в этом и обещаются это делать, ну что же, ну, пожалуйста, крестите ребенком. В Древней Церкви этого не делали. То есть это было редкое явление. В IV, например, столетии редко-редко можно встретить, чтобы крестили, в основном крестились в сознательном состоянии, в возрасте, то есть по слову Христа Спасителя. А крещение младенца на Востоке, оно уже окончательно вошло в практику только через 800 лет существования христианства. До этого нет, крестились только взрослые. В IV веке, вот пишет наш историк, знаменитый историк Болтов, христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте. И только в IX веке вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте. А святые писали совсем иначе. Григорий Богослов, например, рекомендует крестить младенцев в качестве исключения и ожидать по крайней мере три года. По крайней мере. А, например, Василий Великий, Григорий Ниский, Григорий Богослов, да, Амвросий Медиоланский, Нектарий Константинопольский, Иоанн Златоуст, в общем, Константин Великий, все крестились, конечно, в зрелом возрасте, сознательно. Потому что вот преподобный Симеон, например, писал, крещение младенцев, крещенные младенцами, не чувствует освящения, получаемого в крещении. И когда вырастают, они даже не знают об этом. Или им говорят, но они никакого освящения не переживают. Святой Николай Кавасило пишет, говорит, «Чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой. И это потому, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, даже не знают, а есть ли Дух Святой. И верно, все крещенные спросили, верно, как чувствует Дух Святого? А те, кто действительно сознательно принимали, вот у меня был недавно случай, меня вез человек, ему 30 лет, да, он говорит, я себя целый месяц не узнавал. У меня, говорит, скверный характер. Но все на меня на работе даже просто поражались, что со мной. И говорит, целый месяц у меня было вот так. Потом, правда, я опять... Да. Понимаете, какую силу, он говорит, я такое пережил, что я просто поражен был. А младенец ничего не чувствует. Игнатий Брянчинов, наш святитель, пишет, какая... Может быть, польза от крещения, польза, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли. Слышите, какие вещи пишут? Вообще, я вам скажу, что очень мало мы сейчас обращаемся к святым отцам. Очень мало. А иначе бы, конечно, мы бы и относились иначе. Он Фаддей, например, Успенский, наш святитель, пишет, можно креститься водой, не восприняв благодать Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. А желание – это сознание. Сознание – значит понимание. Да. И как мы не можем причащаться за другого человека? Одна женщина возмущалась. Она пришла и хотела поисповедаться за своего мужа. А батюшка упрямо и никак говорит, нет, пусть сам приходит. Она говорит, да я знаю все его грехи. Да. А он так, нет, так и не разрешил поисповедаться за мужа. Сущее искушение. Что такое? И причаститься тоже не разрешают за кого-то. Непонятно. А креститься, говорит, восприемник. А часто эти восприемники мы знаем кто. Им бы лишь до стола. Да, отпраздновать такое событие. Да, большей части. Да дело не в этом. Кто может поручиться, что вот этот малышка, младенец, когда ему будет там лет 20 с лишним, что он действительно будет вести святой образ жизни? Что он отречется от сатаны? Ну, кто это может, какой здравый человек может взять на себя такую ответственность? Я могу желать, я могу сказать, я бы хотел. Если от меня будет зависеть, то я постараюсь. Но, как правило, от крестных ничего не зависит. Так. А здесь нет, он все обещается, плюет, все как положено делает. Понимаете, чем дело? Но еще раз вам говорю, в древней церкви, то есть, когда еще она была наиболее чиста, крещение младенцев было достаточно редким, когда вся семья крестилась. Естественно, младенцы не оставляли в стороне. Да. Кстати, блаженного Августина, когда он заболел тяжело, так мать не крестила его, а перевела его только в разряд, так называемый, катехуменат, то есть катехизации. высокий разряд катехизации, то есть оглашения. Оглашение. Вот как относились строго. А почему так строго? Боялись. Боялись того, о чем предупредил и Господь в Евангелии, и апостолы о чем пишут. Проклят всяк, который делает дело Господне с небрежением, то есть без соответствующего благоговения и веры. В данном случае, мы же сказали, крещение – это семя, и вдруг кинуть семя, не зная, в какую землю. Третье. Когда к Христу не пускали детей, то есть они маленькие, ну, бежали, хотели к Нему, то что Он сказал ученикам? Не мешайте детям, вот этим, некрещенным детям, тогда не было крещения, приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Детей-то Царство Небесное, сказал Христос, есть. Более того, обращаясь к взрослым, сказал, если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Оказывается, они уже. Блаженный Феофилак пишет, каждому рожденному, а не только крещенному, подается ангел-хранитель. Вы знаете, мы просто не знаем святых отцов совсем. А вот выходит такое народное что-то такое, идет и подчиняется. Надо же подумать, конечно, когда человек может почувствовать благодать Божию, когда пережить это Царство Божие действительно в себе, когда он принимает только сознательно, с верой, желанием изменить свою жизнь, тогда действительно вот что происходит с человеком. А там вот как пишут святые. Они даже не знают, что это такое. Крестили? Ну да. А что это такое? Ну, ничего не чувствует. Так что, родители, как кто хочет своим детям? Какой пользы? Хотите, чтобы они пережили? Сами пришли к христианству, сами выбрали, сами приняли Христа? Пожалуйста. Но если вы имеете твердое убеждение самим ее воспитать так, что они станут действительно христианами, дети, ну что же, пожалуйста, с Богом. Но берете на себя ответственность огромную. Вот так. Вот тот же Григорий Ниский в специальной доработе даже писал. Это святитель, брат Василия Великого. Кстати, у него есть работа о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Слышите? Часто спрашивают, а как же умершие младенцы? И он пишет. Неискусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь, грех, не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу грех. Вы слышите, как даже? Ну, конечно, дети, да, таковых есть Царство Небесное. Все, вопрос сказал. Сам Христос сказал, ну что же еще, и что же еще нужно нам больше? Так, не кажется ли вам, что в самой церкви поддерживается обрядоверие? Так, ну, не буду тут, вы ссылаетесь тут на кого-то. Да, есть эпизод, как таинство не срабатывает из-за того, что его-то было неправильно или не полностью. Ну, вы знаете, когда мы говорим «церковь», ну, слушайте, мы у одного батюшки увидим это, у другого – совсем другое. Ну, кто-то так считает, что надо крещение только надо погрузить во что бы то ни стало. Если его не погрузили, да, не погружением, то чуть ли не действительное таинство. Другие совершенно спокойно окропляют или поливают того же человека, которого крестят. Да, это же внешняя форма. Внешняя форма – это обряд. К нему надо относиться как? Серьезно, с благовением. Это церковная традиция, но это не догмат. Умирающих людей часто в пустыне крестили, знаете как, песком посыпали голову даже, а не водой. Это в конечном счете это та форма, которая требуется. Надо не смешивать. Форму совершает священнослужитель. Благодать дает таинство крещения Бог, а не священник. Поэтому, если человек принимает это таинство с верой, повторяю, с верой, благоговением и обещанием Богу доброй совести, то Господь дает ему благодать, погружением ли, окроплением ли, он принимает крещение. Сама форма уже отходит на второй план. Она должна быть, да, но в той мере, в какой это возможно в данном случае, ее исполнить. Поэтому смущаться этим не приходится. Каково отношение, что вас обвиняют в модернизме и ереси? Что для вас модернизм? Ну, в чем только не обвиняют? Дело в том, что некоторые я смотрел, да, ну, это все общие какие-то слова. Говорят, никто не разбирает сами аргументы. Сами аргументы не разбирают, что вот, приводит такой-то аргумент, и вот он неверен. Почему? И написали бы. А нет, модернизм. Но модернизм может кого угодно. Прежде всего, знаете, кого в модернизме надо обвинить? Вот ни за что не знаете. Христа. Не распяли его за модернизм. Еще бы. Надо исполнять весь закон, а ученики в субботу растирают колосья, а он вместо того же говорит, вы что делаете в субботу? А он их еще оправдывать, да, начал. Вместо того, чтобы этому с сухой рукой параличный сказать, завтра приходите, я тебя исцелю, он тут же говорит, выходи на середину и протяни эту руку. Помните, выскочили эти законники? Убить его! Нарушил субботу. Он, если хотите, в этом плане был первый модернист. Надо не словами кидаться, вот, а надо по существу говорить. Я все время обращаюсь и говорю, почему ко мне никто не придет из этих обвинителей и поговорить. Ну, правда же, Алексей Ильич, ну что вы? Это же ересь! И давайте разберем. Правда же? Нет, по углам. По углам, где-то шепчутся, где-то что-то пишут. Никто не придет и не поговорит. Так, как нужны нам, христианам. Правда же? Мы же братья. И если кто мы считаем, что заблуждается человек, как же не прийти к нему и не сказать? Вот, например, о вечных мучениях. Там пишет, что такое это? Пишет, что мучения будут не вечными. Я говорю, так не я говорю об этом. Тогда еретики кто? Знаете, кто еретики? Кого вы обвиняете? Вам перечислить говорю? Посмотрите, в книжке же написано. Кто пишет-то об этом? Я разве? Я привожу только Василий Великий, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Лесищев, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амбросий Медиаланский. Вы видите, вы кого обвиняете в ереси-то? Почему вы мне это говорите? Я только привожу их и говорю, смотрите, они пишут. Вы подумайте, что я говорю, вы делаете. Вы уже против святых отцов? Да, есть святые отцы, которые говорят и о вечности мучений. Верно, говорю об этом. И так мы стоим перед лицом двух точек зрения в церкви. А теперь давайте дальше можем рассудить. Кстати, скажу вам, любопытнейшая вещь, касаясь этого вопроса, в наших догматических богословиях, в учебниках, я же смотрел, когда писал об этом, ни одной строки, ни одного святого отца не цитирует о том, что спасутся не только праведники, но в конечном счете и грешники, как пишет, знаете, Иоанн Лесичек меня особенно... Его вот умиляет, особенно Иоанна Лесвичника умиляет меня. Я вам сейчас даже прям зачитаю. Просто замечательно, что он пишет, святой Иоанн Лесвичник, вы подумайте. всех одаренных свободной волею Бог есть и жизнь, и спасение всех верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных. Нет бо лицеприятия у Бога. Это Иоанн Лествующий пишет. Вы что, против него? Я спрашиваю. Он не прав, он еретик, да? Ефрем Сирин пишет. Только подумайте. Во гласе Господа, это при его сошествии в ад, он пишет, ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его ад. Григорий Богослов пишет, даже, вы знаете, это даже он употребляет термин, который употреблял Ориген, и Ориген был осужден правильно. Слышите? Ориген был осужден правильно. А эти обвинители, они даже не понимают разницы между тем, что писал этот ересь писал Ориген, и что писали святые отцы. Григорий Богослов, например, «Будет же Бог всяческое во всех, во время устроения апокатастасиос пантон», то есть восстановление всего. «Все сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога». Ну, вы знаете, я привожу больше десятка святых отцов, которые об этом пишут. Поэтому, когда мне пишут, что вы говорите ересь, я говорю, ах, вы святых отцов вертиками объявляете? Ну, что же, да, очень печально. Так что кто же модернист? Вот, вы знаете, вот так. Но, к сожалению, мы... Почему я говорю об этом? Мы, к сожалению, просто полными пригоршнями брали западное католическое учение и помещали его к себе. Потому что католическое учение – да, Бог рассудит справедливо, праведников вознесет на небо, грешников предаст вечным и бесконечным мучениям. А оказывается, святые отцы пишут такие поразительные вещи. Мы же должны осмыслить, как в науке, вы знаете? В науке, когда факты есть такие и противоположные, мы что должны сделать? Осмыслить. И вместо этого вдруг полное молчание. Ну, вот так, друзья мои. Ну, а то, что ругаются, это очень хорошо в плане духовном. Это не только полезно, я вам скажу, для меня, но и даже пользительно. Вы, наверное, вот так. Потому что сказано плохо, когда о человеке все будут говорить хорошо. Так, вера есть уверение в невидимом, да. Если уверенность есть знание, что есть вера? Ой, что такое вера? Очень простая вещь, я вам скажу, что такое вера. Есть и вера бесовская, которая не только верит, о которой я однажды на лекцию приглашал господина беса, приглашал, чтобы студенты могли познакомиться. Да, и этот бес сказал, это вы верите, а я знаю все эти догматы, в которые вы верите. Вот вам. И язык высунул. Представляете? Я говорю, о, паршивец какой, ведь правильно сказал. Он-то знаем, а мы только верим. Причем знает больше, чем мы. Значит, дело-то о какой вере? Вера не в существовании чего-то. А когда мы говорим «вера», говорим о православной вере, то подразумеваем нечто иное, как реальные действия. Как-то в университете я отвечал на этот вопрос и студентам. Знаете, я как закричу, они спросили, что такое вера, пожар. Ну, естественно, они вздрогнули, смотрят. Что такое, профессор с ума сошел, наверное. Я говорю, ну что, все сидите, да? А если бы поверили, я говорю, ни одного бы окна здесь бы не осталось целого. Все бы выскочили. Теперь поняли, что такое вера? Вера, соответствующая жизнь, а не просто компьютерное признание существования чего-то, как факта. Вот что такое вера, о которой пишут пишет апостол Павел. И когда действительно такая вера, если есть, то она может возрастать в человеке по мере его правильной духовной жизни. И действительно, мы видим, достигали святые, когда исцеляли и любые болезни простым прикосновением руки. Сколько? Что же вы не говорите мне? Действительно. Ладно, это оставим на другой раз. После второго пришествия мы еще встретимся. Не беспокойтесь, да. Но сейчас я вас благодарю всех за терпение.